Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что такое внутренний человек в человеке и в чем он не равен человеку внешнему. Отталкиваемся мы от слов апостола Павла из второго послания к Коринфянам. «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». «Вхождение вовнутрь» — так озаглавлен один из параграфов статьи современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Это статья о молитве, в которой призывается имя Господа Иисуса Христа. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Митрополит Каллист говорит о том, по какому принципу молитву подразделяют на словесную, умную и сердечную. Также в статье говорится об исихазме, об особом подвижническом течении в православном монашестве. В центре этого течения стоит как раз молитвенная практика, практика внутренней тишины. Но эта статья не узкоспециальное размышление о монахах для монахов. Нет, это, как всегда у митрополита Каллиста Уэра, рассказ о глубинах духовного опыта простым языком для всех интересующихся. И, конечно, говорится это не как призыв к слушателю повторять опыт монахов в домашних условиях, а просто как приглашение познакомиться с богатством православной традиции и, быть может, задуматься о том, что высшей, чистейшей молитвы достигают единицы, святые, но и для любого человека всегда открыта возможность обратиться к Богу в свою доступную здесь и сейчас меру. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Фрагмент озаглавлен словами «Вхождение вовнутрь».
Призывание имени, делая нашу молитву более цельной, позволяет ей пройти глубже вовнутрь, стать частью нас самих, тем, что мы есть, и уже не тем, что мы делаем, стать длящимся состоянием, а не однократным действием. В такую молитву вовлекается весь человек, ее слова и смысл прорастают в нем. Об этом прекрасно писал Павел Евдокимов. В катакомбных росписях чаще всего встречается образ молящейся женщины, Аранты, которая являет единственно подлинное состояние человеческой души. Мало владеть молитвой, надо стать ею, дать ей воплотиться в себе. Недостаточно время от времени словословить Бога. Надо, чтобы вся жизнь, каждый поступок и жест, даже улыбка, стали гимном поклонения, жертвой, молитвой. Мы должны жертвовать не тем, что у нас есть, а самими собой. Молитву, о которой пишет Павел Евдокимов, называют сердечной. В православии, как и в других традициях, различают три образа молитвы, понимаемые скорее как ее уровни, а не как последовательные стадии. Это молитва, творимая устами, устная, молитва, творимая умом, умная, и молитва сердца, или ума, низведенного в сердце. Призывание имени, как и всякая другая молитва, поначалу бывает устным, и слова старательно выговариваются языком. Для того, чтобы удержать ум на смысле произносимого, потребуется усилие. Однако со временем и с Божьей помощью молитва будет проникать все глубже вовнутрь. Тогда сами звуки станут не так важны, а ум будет молиться полнее и непринужденнее. Если уста и вовсе умолкнут, то ум один будет в безмолвии призывать имя. Это значит, что благодать Божия перенесла нас с первого уровня на второй. Впрочем, молитва вслух не прекращается насовсем. Часто и очень искушенные в молитве взывают к Иисусу в полный голос. Да и кто они, эти искушенные? Не все ли мы новички в духовной жизни? Но это еще не конец пути. Человек гораздо больше, чем сознающий ум. Кроме мышления и рассудка, в нем есть и переживания, и чувства, и тяга к прекрасному, не говоря уже о глубинах личностной интуиции. В молитву должен включиться весь его состав, он весь призван обратиться в единый молитвенный порыв. Подобно чернильному пятну, упавшему на промокашку, молитва, расходясь от сознающего и мыслящего центра, должна постепенно пропитать весь его состав. Пользуясь нашей терминологией, можно сказать, что мы призваны подняться со второго уровня на третий, от умной молитвы к молитве ума, низведенного в сердце. В этом контексте слово «сердце» нужно понимать в рамках семитской и библейской традиции – как средоточие всей личности, а не просто как область чувств и переживаний, как это принято в современной западной культуре. Сердце есть наша сокровенная сущность, самое глубокое и подлинное «я», открывающееся лишь через жертву и смерть. Как писал Борис Вышеславцев, сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигательного, но и непостижимого. Одним словом, оно есть абсолютный центр. В этом понимании сердце – нечто гораздо большее, чем телесный орган. Физическое же сердце служит лишь символом безграничных духовных возможностей человека, как существа, сотворенного по образу Божию и призванного к тому, чтобы стать его подобием. Достигая абсолютного центра, или иначе не сходя от ума к сердцу, мы заканчиваем путь вовнутрь и обретаем подлинную молитву. Точнее говоря, смысл не в том, чтобы от ума отойти, а в том, чтобы вместе с ним сойти в сердце. Главное здесь не просто сердечная молитва, а молитва ума в сердце, поскольку все уровни интеллекта, включая рассудок, дарованы Богом и должны служить Ему, пренебрегать ими нельзя. Когда ум и сердце становятся одним целым, тогда восстанавливается наша падшая и расколотая натура, возрождается ее первозданная целостность. Сердечная молитва возвращает в рай, отменяет грехопадение и восстанавливает статус антепеккатум, состояние до грехопадения. Тем самым она раскрывает эсхатологическую реальность, становится залогом и предвкушением жизни будущего века, которая в веке сём никогда не будет явлена в полноте. Вкушая, пусть отчасти и несовершенно, сердечную молитву, мы постепенно совершаем переход, о котором упоминалось выше, от молитвы, требующей усилия, к самодвижной, от той, которую мы творим, к той, которая творится сама, а точнее к той, которую творит в нас Христос. Ведь сердце играет двоякую роль в духовной жизни, оно и средоточие личности, и место встречи человека с Богом. В нем мы познаем себя, каковы мы на самом деле, но в нем же мы и выходим из себя, вступая в храм Святой Троицы, где образ лицом к лицу встречается с первообразом. Во внутреннем святилище сердца мы и обретаем корни нашего существа и переходим границу, отделяющую тварное от нетварного. «В сердце есть какая-то беспредельная глубина», говорится в одной из духовных бесед Макария Великого. «Там Бог, там ангелы, там жизни царства, там света апостолы, там сокровища благодати, там есть все». В сердечной молитве мое действие, моя молитва, явно сочетается с непрестанным действием другого во мне. Если прежде мы молились к Иисусу, то теперь сам Иисус молится в нас. В откровенных рассказах странника есть поразительное место, где говорится о рождении самодвижной молитвы. «Однажды рано поутру как бы разбудила меня молитва». Если прежде странник творил Иисусову молитву, то теперь он обнаруживает, что молитва творится сама, даже во сне, ибо стала одно с молитвой Бога внутри него. Примечательно, что и тогда странник не считал себя достигшим всей полноты сердечной молитвы. Учителя исихасской традиции настоятельно рекомендуют тем, кто делает первые шаги в Иисусовой молитве, неустанно понуждать себя. Они постоянно подчеркивают, как важно все внимание собирать в произносимых словах, не отвлекаясь от мысли о молитвенных вдохновениях. Для примера приведем слова знаменитого духовного наставника с Афонской горы, старца Иосифа из Нового Скита. «Труд умной молитвы заключается в понуждении себя к непрестанному повторению ее устами. Внимай только словам: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Поистине поразительно, как ценится произносимое слово. Святой Иоанн Лествичник писал: «Старайся возвести к молитве свой ум, а точнее заключить его в слова молитвы». Это не значит, впрочем, что важны слова сами по себе. В наших мыслях должен оставаться сам Иисус, которого мы призываем. Сердечная молитва всегда приходит как дар от Бога, который Он дает кому хочет. Ее нельзя стяжать никаким методом. Святой Исаак Сирин подчеркивает, что дар этот – большая редкость, и едва ли один на тысячу удостаивается чистой молитвы. «А достигший того таинства, которое уже засею молитвою», – добавляет он, – «едва по благодати Божией находится и из рода в род». Один из тысячи, один в целом поколении. Эти отрезвляющие предостережения не должны нас обескураживать. Внутреннее царство открыто каждому, и каждый может пройти свою часть пути. В наше время мало кто хотя бы отчасти не сходит в глубины сердечных тайн, но очень многие, в свою иногда малую меру и изредка, но вполне реально, приобщаются молитве Духа.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Фрагмент, озаглавленный словами «Вхождение вовнутрь». «Бог – конец пустыни» – такие слова звучат в книге духовного писателя Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». И размышления, которые открываются этими словами, в каком-то смысле венчают весь наш сегодняшний разговор. Мы слышали, как духовно опытные пастыри говорили о жизни внутреннего человека, и, наверное, в принципе говорить о такой жизни можно только в свете единственной большой цели – цели быть с Богом, который, как говорит Фудель, конец пустыни. Что стоит за этим образом? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям».
Бог – конец пустыни, говорит человек, и пустыня пути расцветает для него лугом зеленым церкви. Секрет того, что иногда люди верующие как бы принимают Бога, но не принимают церкви, в том, что в них нет по существу еще и веры в Бога. Они тоже в категории как бы верующих, и на самом левом фланге. Церковь есть собрание учеников Христовых. Как же я, возлюбив своего учителя, не возлюблю его учеников? Как же рука моя в холодной и беспросветной ночи земного странствия не будет искать для опоры их теплой руки? Это явная логическая бессмыслица, только доказывающая, что веры в Господа и любви к Нему, как живому учителю и другу, человеке еще нет. Церковь в ее святом, то есть в ее единственно реальном смысле, есть вселенская дружба учеников, рождаемая совершенно неизбежно, если можно так сказать, механически, и стремление всех периферийных линий людей к центру круга к Богу. Чем ближе линии сходятся к центру, тем они теснее. Чем ближе люди к Богу, тем сильнее их дружба. Это все давно раскрыто в словах Аввы Дорофея. Церковь есть неизбежность божественной дружбы учеников Христовых. «Вы, други мои», — сказал Господь при основании церкви в последнюю ночь. Ночью была создана церковь. Долгая ночь, весь ее исторический путь до второго прихода Господня. И кто же среди ночи в трудной дороге не ищет спутников? Только гордое сердце, еще не имеющее Бога. Поверившему действительно в Бога, то есть уже реально полюбившего Его, пустыни пути расцветает церковью. Нет большей радости для человека в пустыне увидеть, что он не один. Вот где радость и вечно весенний воздух вечности. Церковь учеников Христовых. Духом пламенейте, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот прямая и безусловная заповедь Слова Божия. И с нее надо начинать о раскрытии сути христианства, начинать проповедь, а не с того, что существует 4 поста и в какое время они бывают. Отступление наше, то есть всех тех, кто как бы верует, от веры зашло так далеко, что никакими благочестиво умеренными разговорами о нарушении церковных уставов ничего не достигнешь. Это холостой выстрел. Уставы есть стены, которые огораживают действительно имеющиеся сокровища, но великая ложь — огораживать пустое место. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Зачинание веры от Слова Божия. Не зная Слова Божия, как может человек преодолеть соблазны, отовсюду находящие на него в церкви? Где церковь святая? И где просто люди, почему-то считающие себя церковью? Где Божие? И где человеческое? Не зная Слова Божия, не зная, что Царство Божие, церковь, имеет двойной аспект, что в ее земном историческом пути сосуществует добро и зло, и что это сосуществование предусмотрено Богом впредь до страшного суда, как пшеницы с плевелами на поле или рыб в неводе, хороших и худых, в евангельских притчах о Царстве Божьем. Мы соблазняемся не только от вопиющих беззаконий отдельных представителей церкви, но и от какой-нибудь грубости или невежества церковного староста. Сколько людей уходили в сектантство только потому, что поп пьяница. Кроме того, еще не имея настоящей веры и из-за этого еще не ощутив вполне свою собственную греховность и зло, мы не в состоянии осознать самих себя ниже и старосты, и прочих соблазнителей церкви. Врата адовы борют церковь не только извне, но внутри ее, через каждого из нас, через каждый грех и зло каждого человека, благодушно предполагающего, что он живет в ней. Церковь действительно свята и непорочна, но эта святость невидима и непостижимо. Видимо же, в церкви прежде всего пятно зла на золотой ризе. Это и есть самое трудное для искреннего, но неумудренного Словом Божиим сердца. Бывают случаи большие, бывают и маленькие, как будто смешные, но тоже трагические. Один хороший священник мне рассказывал, как его дочь стала неверующей. Она, конечно, уже давно колебалась, но еще только колебалась. Однажды она вошла в храм, когда все стояли на коленях, кажется, во время Херувимской, и наступила на ногу у старушки, которая обратила к ней, как ей показалось, да и, наверное, так, такое злобное лицо, что она воскликнула внутри себя: «Ах, здесь такие! Значит, Бога нет!» И вышла навсегда из церкви. Врата ада одолели бедную девушку, а прежде ее они, наверное, одолели старушку. Говоря совсем точно, второй, темный и соблазняющий, церкви как церкви по существу и нет. Есть одна святая церковь, созидаемая святостью живущих на земле святых. Хотя бы их было два или три человека. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Всякое наше святое действие и святое воздыхание созидают святую церковь. Всякое наше зло выкидывает нас с корабля церкви. Причем при этом мы часто увлекаем за собою и других. Об этом и слова Тихона Задонского. Все грешники вне церкви святой находятся, хотя и в храм ходят, и молятся, и тайн приобщаются. Следовательно, я могу стоять на молитве в храме, но в своем озлоблении на озлобленную на меня старушку и я, и она будем в этом своем состоянии вне стен единой святой и апостольской церкви. Есть церковь с маленькой буквы рядом или внутри церкви с большой. Это неизбежная форма исторического пути церкви и какое-то промыслительное определение Божие. Вот в эту святую и единственную церковь мы и должны верить, только в нее. И верить так же, как в Бога. Ибо можно сказать, незрима ее святость, но так же реальна, как святость Божия. За все время существования церкви не было, кажется, найдено ни одного достаточно правильного определение ее сверх тех трех, которые мы получили от апостолов. Церковь есть тело Божие, полнота наполняющего все во всем, и столб и утверждение истины. Очевидно, не нужно было больше и искать, но эти определения утверждают одно – церковь, как святая, так же непостижимо, как и Бог, Творец ее. И действительно, если еще можно представить себе некое, хоть и отдаленное постижение святости и источника святости, то как постичь ее, эту святость, в твари? Ведь всяк человек ложь, и нет непорочного зачатия. Осознание этого имеет самое простое практическое значение. Чем больше чувствуешь непостижимость святости церкви, то есть чем больше входишь в нее верой, верою и любовью приступим, тем меньше соблазняешься от видимого зла и неправды внутри исторических церковных стен. Этому учит одно изображение, которое мы всегда видим в храме. Посмотрите на Тайную вечерю, которая всегда над царскими вратами. Среди апостолов Иуда, так как начало церкви совершилось на этой вечере при нем. Но не для того ли церковь водрузила над своими царскими вратами это изображение, чтобы всегда напоминать нам о двойном аспекте церкви, о том, что врата адовы и внутри ее, но что и будучи внутри ее, они ее все-таки не одолеют. Века проходят, и ежедневно выносится чаша, а сверху всегда тоже напоминание. Если тайная вечеря, несмотря на присутствие Иуды, осталась для человечества началом церкви, началом весны человечества, то что может быть больше у нас? Все то же самое, в меньшем размере. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».